Руководство Северной Кореи заявило в четверг, что если международное сообщество попробует наказать страну за запуск ракеты дальнего радиуса действия, которая запланирована на начало следующего месяца, то Пхеньян возобновит ядерную программу. Ракета уже на стадии подготовки запуска, что было зафиксировано со спутника. Обозреватели оценивают эту ситуацию как первый серьезный международный кризис для администрации Барака Обамы. 2 недели назад в нашей программе один из ведущих в мире экспертов по Северной Корее, профессор Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков, отметил, что КНДР, успешно добиваясь атомно-ракетным шантажом постоянного внимания к себе, пытается таким образом решить часть проблем своего существования, весьма отличающегося от повседневности Южной Кореи, о которой в мире пишут куда реже. Сегодня об исторических и политических причинах этих различий с профессором Ланьковым продолжает беседу мой коллега Владимир Тольц.
Андрей, завершая нашу прошлую беседу, вы сказали нечто, с чем трудно не согласиться. Северным корейцам не повезло, страшно не повезло. Но знаете, и у меня, и у слушателей сразу возник целый комплекс вопросов. А почему, собственно, не повезло? Почему уровень жизни севера и юга так разительно разнится? Кстати, как велика эта разница?
Как считать? 1:17 – самая оптимистическая оценка, и 1:50. То есть в мире нет двух других стран с общей границей, у которых была бы такая разница в уровне жизни, точнее, такая разница в доходах на душу населения.
Впечатляет. Но так в чем тут причина? Может быть, в исходной разнице экономического потенциала севера и юга? Может быть... Простите такое неполиткорректное допущение. Люди разные. Южане более трудолюбивы и способны, нежели их северные соотечественники. Или дело тут в политических и исторических обстоятельствах?
Тут, наверное, надо начать с того, что как раз изначально, на момент разделения, север был существенно богаче юга. Причем разрыв был весьма ощутимый. Полутора, может быть, кратный, где-то такой. Дело в том, что на севере, в отличие от юга, присутствуют полезные ископаемые. Не очень много по меркам России, конечно, но они есть. Поэтому, когда японцы в начале 30-х годов приняли очень необычное стратегическое решение, необычное для колониальной державы, и решили развивать свои колонии в Корее, тяжелую промышленность, они делали это, естественно, там, где были запасы полезных ископаемых. Железная руда, уголь, полиметаллы, медь, свинец. Ну, это основное. Плюс реки, не очень полноводные, но с большим перепадом высот. Можно было строить гидроэлектростанции, причем с небольшими зонами затопления. Этим, естественно, тоже воспользовались. В результате к 1945 году Северная Корея, причем, так сказать, район от Пхеньяна и к северу от Пхеньяна, представляла собой практически самую развитую в индустриальном отношении часть континентальной Восточной Азии, не считая Японии.
Но тогда, может быть, в основе этой гигантской пропасти между северной бедностью и южным достатком какие-то исторические и политические обстоятельства?
Если говорить о исторических корнях раздела, его, в общем, не было. Корейцы любят подчеркивать, что их страна была всегда единой. Это не совсем так. Тут нужны многие оговорки. Но, в общем, никаких прецедентов для вот этого раздела, вот по этой границе, конечно, не было. То есть страну разделили достаточно случайно. При этом надо помнить, что Север свое лидерство сохранял. Сохранял долго. Ну, как минимум до начала 60-х, возможно, даже где-то до 70-го года. По основным экономическим показателям на душу населения Север обгонял Юг. Но юг, вначале, повторяю, отсталый, достаточно бедный и аграрный, в отличие от индустриального севера, где-то в 60-х годах вырывается вперед, а к концу 70-х годов разрыв становится огромным.
А в чем причина?
Север выбрал модель, условно говоря, советскую, сталинистскую модель. Он опирался на советскую экономическую помощь, и китайскую тоже. В 60-х годах начал ловко маневрировать, очень умело, надо сказать, очень талантливо они работали, играя на советско-китайских противоречиях, ну, а отчасти и на советско-американских и китайско-американских, но в основном все-таки на противоречиях Москвы и Пекина. На этом они, в общем, поимели денежек. Тут возникли две основные проблемы. Во-первых, выбранная ими советская модель, в общем, по-видимому, нигде, как, так сказать, показал опыт, особой эффективностью не отличалась. Она везде позволяла делать какой-то первый энергичный рывок за счет мобилизации ресурсов и концентрации их на тех объектах, которые считались важнейшими. А потом наступало вот такое вот постепенно нарастающее отставание. Корея исключением не стала. Более того, в Корее это все проявилось особенно жестко по двум причинам. Даже, может быть, по трем. Во-первых, советско-сталинская модель, потому что они копировали экономику сталинского Советского Союза, естественно, другой они не знали и считали ее образцовой, скорее была в некотором смысле доведена до абсурда. Абсолютное господство распределения, то есть где-то с конца 60-х годов в Корее практически прекратилась свободная торговля, то есть все было по карточкам, и эта ситуация сохранялась до экономического кризиса и катастрофы начала 90-х, а сейчас ее пытаются восстановить. То есть жесткий контроль над распределением, абсолютная централизация всего, то есть такой вот усиленный сталинизм, я бы сказал гиперсталинизм. Вторая особенность – это милитаризация. Дело в том, что Северная Корея вообще по размерам, так сказать, трат военных напоминает страну, ведущую серьезную войну. И доля бюджета, уходящая на военные, так сказать, расходы, огромная. В-третьих, конечно, большую роль сыграла очень, так сказать, расходная идеологическая часть. Попытки пропаганды идей Чучхе во всем мире, там, попытки строить всяческие объекты в Африке в обмен на какие-то символические уступки, типа там печатание изречений вождя в какой-нибудь суданской газете и так далее. Все это тоже было весьма напряженно.
Обращаясь к проблемам современности, я поинтересовался у профессора Лонькова тем, как сказались сложившиеся политическое разделение и гигантский разрыв в материальном уровне жизни на национальном сознании корейских северян и южан.
Интересный вопрос, причем вопрос и поныне являющийся совершенно запретным, что на севере, что на юге. Формально, с момента возникновения этого двух корейских государств, север и юг друг друга не признают. Причем ситуация комичная. До 1972 года столицей КНДР формально являлся Сеул. Пхеньян был временной ставкой. До сих пор Южная Корея назначает губернаторов в провинции КНДР. Формально их КНДР нет, это самопровозглашенное бандоформирование.
А что они делают, эти губернаторы?
Сидят недалеко от моего дома, очень красивое такое зданица. Они там сидят, вид у них хороший, горы совершенно замечательные. Туда в основном заслуженных старых чиновников отправляют на эти должности. Но они есть, они сидят. То есть по конституциям обеих Корей существует только одна страна. Соответственно, клятвы верности объединению, заявление в том, что объединение – это высшая единственная часть нации, это некая общая часть всех корейских идеологий. И на севере, ну, на севере официальная идеология есть только одна, хотя на практике люди думают по-разному, но это не видно. На юг общество достаточно расколотое между правыми и левыми, причем местные правые и местные левые во многом не похожи на европейских, скажем, или американских правых и левых. Здесь много своей специфики, но расколото оно сильно. Но все эти силы говорят одно и то же. Объединение – это наша высшая цель. Наши вот все проблемы – это из-за раздела страны.
Ну, мы-то знаем хотя бы из своего советского прошлого. Между словами и делами дистанция огромного размера. Они что, верят, что это произойдет? Они хотят этого? Они думают, что объединение возможно?
Ну, понимаете, тут бы я пошел на такое несколько рискованное сравнение. Я бы сравнил это с какими-то, скажем, заявлениями верующих людей, верующих христиан, то, что второе пришествие произойдет, там страшный суд и все такое. То есть это некое вот отрицать необходимость объединения в современной Корее, давайте говорить только о Южной, потому что в Северной Корее, так сказать, свободы выражения нет, и, видимо, там, кстати, реально существует больше единства, меньше противоречий между заявлениями и реальными ощущениями людей, как ни парадоксально. А на юге ситуация такая. Да, все как бы говорят, мы за объединение. Это просто часть вот национальных идеологий, левой и правой. Однако на практике, где-то с начала 90-х произошли очень серьезные изменения. Во-первых, ушло из жизни последнее поколение, которое реально помнит оставшихся на севере людей. То есть, хотя идут разговоры о разделенных семьях и так далее, это правда. Но самым молодым людям, которые помнят родственников на севере, нет как фотографии, а вот как реальных людей. Самым-самым молодых из них сейчас около 80. То есть вы сами понимаете, что это, скажем, немногочисленная и быстро уменьшающаяся группа. Для остальных южнокорейцев Северная Корея – это абсолютная абстракция. Люди живут так, как будто Северной Кореи не существует. Южнокорейцы живут так, как будто Северной Кореи не существует. Естественно, в этой обстановке происходит, так сказать, потихонечку распад национального самосознания. Никто, даже здесь присутствующие небольшие просеверокорейские группы, они есть, не очень большие, они не могут отрицать того, что в экономическом отношении Северная Корея находится вот в очень бедственном положении. И корейцы, южные корейцы стали задавать себе вопрос. Если богатейшая западная Германия и весьма процветающая Германия Восточная, поимели после объединения проблемы, то что произойдет здесь? В этой ситуации, конечно, начались сомнения. Ну, сказать, что нам не нужно объединение, не может никто. Это как бы кощунство, это вызов, так сказать, всему святому. Поэтому находится какая-то такая обтекаемая формулировка, примерно такая. Мы, в принципе, конечно, за объединение, но объединение не должно быть поспешным. Ну вот мы так потихонечку будем над этим работать, подождем, ну лет 20-30, может быть, на севере начнется экономическое развитие, потихонечку они нас догонят, мы им готовы, в принципе, помогать, готовы давать деньги, технологии, все, что они попросят, ну, может, не все, но многое, а потом посмотрим, вот тогда, наверное, и объединимся, ну, может, через лет 30, а может, через 100.
Так говорит сегодня о перспективах корейского объединения из Сеула профессор Андрей Ланьков, один из самых уважаемых в мире экспертов по Северной Корее.
С профессором Андреем Ланьковым беседовал Владимир Торц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений краткого выпуска новостей часа.